Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго дня и хорошего настроения. Это медицинский форум. Здесь для вас Наталья Троицкая. Сразу координаты эфира. Присоединяйтесь. Тема сегодня актуальная для всех. СМС-сообщение +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. И твиттер собака говорит МСК. Итак, о чем мы сегодня поговорим? Заболевания волос и кожи головы. Кстати, почему-то эту тему не брали. Ну, мы что, пробел устраняем. Сразу представляю нашего гостя, который на связи с нашей студией по скайпу. Врач-дерматовенеролог, трихолог, врач-эндокринолог Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы Наталья Александровна Короткова с нами уже здесь. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте.
Как настроение? Сразу вот с этого вопроса мы начинаем обычно нашу программу у врача.
Отличное настроение.
Прекрасно.
Да. Готова ответить на все интересующие вас вопросы.
Вопросов достаточно много. Кстати, уже по СМС какие-то вопросы пришли. Ну, будут вопросы популярные, простые. Обычно же самого основного и главного. Вроде бы информации много сейчас в интернете. Пожалуйста, заходи и читай все, что хочешь. Но актуальный на самом деле, ну, правильная информация. Надо же еще выбрать, правильно? Давайте начнем с самого такого частого вопроса. Ну, по статистике будем касаться вообще, какие самые частые заболевания волос, кожи, головы у населения взрослого?
Ну, пожалуй, это сибарейный дерматит. Это самое частое кожное заболевание в волосистой части головы. И из выпадения волос, да, выпадение волос – это тоже частая проблема. Чаще всего люди обращаются с андрогенной алопецией и с различными видами острых и хронических диффузных телогеновых алопеций. Вот, это наиболее частые такие проблемы.
А эти проблемы чаще у женщин или у мужчин возникают?
Встречаются равномерно, наверное, и у женщин, и у мужчин, начиная с подросткового возраста и, в принципе, на всем протяжении, то есть в любом возрасте эти проблемы актуальны сейчас.
Угу. То есть даже у подростков встречается достаточно часто? Я-то думала, что это больше проблема взрослых людей, точнее, да?
Нет, подростки – это, пожалуй, больший даже контингент обращений с сибарейным дерматитом, учитывая изменения гормонального фона в этот период. И как раз-таки самые тяжелые формы сибарейного дерматита в этот период начинают проявляться.
Угу. Давайте тогда про него и поговорим. Начнем с него – сибарейный дерматит. Итак, причин возникновения этого заболевания – это наследственная генетика, либо именно гормональные какой-то перестройки идут?
Ну, генетический фактор тут в любом случае играет свою роль. Но, пожалуй, причин как таковых масса, да, этот процесс, вот, чтобы назвать какую-то одну причину, нельзя этого сделать. Происходит некая такая повышенная секреция сальных желез в этот период, как раз-таки в подростковом периоде это начинает активно проявляться под воздействием гормонов. И в этих условиях, да, повышенной жирности кожи головы начинают возникать такие изменения микробной флоры на коже. То есть у нас в норме всегда присутствуют на коже определенные бактерии, грибки, которые являются условно патогенной флорой, то есть они создают там иммунитет и хорошие условия на коже. Но при определенных условиях, ситуациях эти грибки, там, да, бактерии определенные могут разрастаться, их становится очень много, и они уже причиняют какие-то, доставляют побочные явления на коже. Это могут быть просто легкие проявления в виде перхоти, какого-то шелушения, корочек легких, а могут приводить к выраженным воспалительным изменениям. Появляются пятна такие, покраснения или эритематозные очаги крупные, там, с инфильтрацией, то есть такие выраженные воспалительные процессы на коже. Собственно, как бы есть определенные, выделяют предрасполагающие факторы, да, то, что может создавать эти неблагоприятные условия на коже и поддерживать вот этот рост флоры. Это прежде всего проблемы с желудочно-кишечным трактом, нарушение питания, то есть это тоже распространенная проблема, все фастфуды, всякие простые углеводы в огромном количестве, это сладкое, хлебобулочные изделия, алкоголь тоже может провоцировать такие вещи. То есть все это создает неблагоприятную среду, да, для длиннокожи. И также изменения гормонального фона тоже могут влиять, естественно, на это. Различные дефицитные состояния, поэтому часто требуется дополнительное какое-то обследование или консультация там смежных специалистов, чтобы понять вообще причину роста этих, да, повышенной секреции, стимуляции сальных желез и изменения вот этого микробиома на коже. Часто при разговоре, да, сборе анамнеза с пациентом, так, пациент сам может выявить, да, на что происходят эти обострения, то есть проанализировав эти, когда они возникают, там, со своим образом жизни, со своими какими-то симптомами дополнительными, жалобами, там, на фоне стресса могут проявления быть, на фоне определенных каких-то продуктов питания в большом количестве, или жалобы там появляются со стороны кишечника или желудка, и, соответственно, за этим следом идет обострение. Вот.
Это, Александр, а вот такой момент, вот в самоизоляции мы просидели, и эта тема у нас, ну, актуальна, к сожалению, потому что многие хронические заболевания обострились. Больше ли обращений стало вот сейчас, в этот период, когда уже, в принципе, и больницы открываются, и поликлиники, достаточно много вот с осложнениями, вообще заболеваниями волосистой часто части головы приходят? Больше,
да,
стало?
Да, стало больше пациентов почему-то с выпадением волос.
Это на фоне стресса, наверное, да?
На фоне стресса, многие, конечно, перенесли все-таки вирусную инфекцию, и после этого обильное выпадение волос, сейчас, наверное, каждый третий пациент с выпадением, это именно вот после вирусной инфекции перенесенной. Поэтому, да, именно обильное такое выпадение, пациенты приходят с жалобой, что волосы лезут прям клочьями.
Да.
Это, да, действительно проблема, она пугает обычно пациентов.
Да, конечно. Я сама читала извините, пожалуйста, перебиваю, что на форумах очень часто читала, вот именно, что после ковида действительно волосы выпадают очень сильно, и люди уже боятся, там, тем более женщины, девушки, да, что целые клочья волос. А, кстати, это восстанавливается полностью? Вот как сейчас, лечение какое-то есть такое серьезное?
Это диагноз, да, звучит, да, вот после вирусной инфекции перенесённой, это острая диффузная телогеновая алопеция, как правило, чаще всего все-таки с этим именно обращаются. Да, в принципе, этот процесс восстановим, то есть с фолликулами чаще всего не происходит никаких там необратимых изменений, это чисто такая реактивная потеря волос, реакция волос на либо вирус, либо там, да, тоже серьезные препараты применялись для лечения, которые могут спровоцировать впоследствии выпадение. Как правило, это обратимые процессы, но, конечно, они требуют дополнительного обследования, чтобы исключить какие-то еще смежные там патологии, которые могут приводить к обильной потере волос.
Понятно, спасибо большое. Ну, вернемся к нашему сибарейному дерматиту. Смотрите, у подростка, например, да, как понять родителям или подростку, да, девчонке молодой или парню, что действительно проблема есть?
Как правило, жалобы возникают на повышенную жирность кожи головы. То есть помыли голову, и там к вечеру уже или на следующее утро, на следующий день хочется еще мыть голову, потому что уже чувствуется загрязнение. Это перхоть в обильных количествах, это зуд кожи головы, это на ощупь возникают корочки, такие вот очаги воспаленные. То есть с этим, конечно, нужно обращаться и выяснять уже какие-то факторы провоцирующие, которые могут присутствовать, и, соответственно, подбирать терапию.
А диагностика, как правило, какие анализы нужно сдавать?
Часто ну, сам диагноз выставить можно по клинической картине, да, при визуальном осмотре, но в некоторых случаях требуется дополнительно проведение соскоба кожи головы на патогенную на патогенные грибы чаще всего, либо посева. В некоторых случаях определить вид грибка или вид бактерий, которые там в избыточном количестве может присутствовать. Чаще всего для постановки диагноза, да, требуются эти обследования. А дальше уже, да, для выяснения каких-то провоцирующих факторов, здесь уже, учитывая жалобы пациента, может быть, дополнительные какие-то, требуется либо обследование у смежных специалистов, там гастроэнтеролога, невропатолога, терапевта, гинеколога, эндокринолога. То есть это уже учитывая при сборе анамнеза, все это выясняются, все эти факторы, моменты.
Спасибо большое. Вот, кстати, вопрос тут от слушательницы. Можно ли ускорить рост волос с помощью разных ампул? Ну, это вот уже мы переходим к более такому лайтовому варианту, да, так сказать, вопросы от девчонок, но тем не менее, многие же хотят отрастить волосы, кто-то свои, кто-то сейчас в период как раз изоляции стал заниматься этим, то есть салоны красоты перешли в онлайн, и рекомендаций миллион сейчас, кто-то что-то с волосами пытается сделать. Что вы можете сказать? Вообще можно как-то взять и ускорить рост волос с помощью каких-то средств, которые продаются везде?
Если рост волос нарушен, да, скорость роста волос снижена, то да, чаще всего наружными препаратами, не всеми, конечно, но определенными препаратами можно простимулировать этот рост, ускорить его, увеличить толщину волос, простимулировать рост волос там, вот, в пустующих фолликулах, которые сейчас как бы в состоянии покоя находятся. Но если это норма, да, вот нормальный рост волос у человека, то простимулировать, сделать как бы объем больше волос, больше генетически как бы к чему человек предрасположен, конечно, здесь сложно что-то на это влиять. То есть у нас есть все-таки определенные параметры, там, да, количество волосяных фолликулов на голове, толщина волос, волосяного стержня и скорость роста, она все-таки запрограммирована у нас генетически, поэтому патологическое состояние изменить можно, улучшить.
Но все-таки, а вот ну, все-таки оптимальный рост волос в месяц, это сколько? У мужчин и женщин есть, кстати, разница какая-то?
Ну, в принципе, примерно одинаково скорость роста, да, волос, ну, в среднем это около 2 сантиметров.
Хорошо, скажите, пожалуйста, вот вопрос от слушательницы. Можно ли подцепить какую-то инфекцию в парикмахерской, на что обратить внимание? Ну, по поводу, конечно, гигиены, это вообще отдельная история, правильно? Тем не менее, ваш совет какой? Что можно, какое заболевание зацепить в парикмахерской можно?
Ну, я надеюсь, что в парикмахерских обрабатываются, да, все-таки.
Мы все на это надеемся. Мы все на это надеемся, но нужно, конечно, быть аккуратным.
В принципе, конечно, заболеваний масса – это грибковые, бактериальные инфекции, которые контактным путем передаются, и ну, от них можно обезопаситься только, да, обеззараживанием, использованием либо каких-то индивидуальных там наборов для этого. Вот так, в принципе, обезопасить себя, конечно, только надеяться на, ну, смотреть, да, как это все проводится, в каких условиях, выбирать какие-то парикмахерские, которые следят за этим. Вот. Как-то так. Если какие-то симптомы возникают, естественно, сразу же нужно обратиться к дерматологу и уже смотреть на ранних стадиях, не запускать этот процесс.
Вот это самое главное, не заниматься самолечением. К чему может привести самолечение, когда вообще в каком состоянии приходят люди после самолечения к вам? Уже попадают? Это Александровна. Были какие-то такие эксклюзивы?
Ну, да, если назвать, то пациенты, конечно, многие вещи очень такие. Допустим, пациенты часто сами начинают использовать масляные препараты для стимуляции роста волос. То есть это репейное масло, и всевозможные другие масла, которые наносятся на кожу головы для стимуляции, да, роста волос. Но часто именно вот в этой маслянистой такой среде начинает развиваться патогенная флора, да, вот грибки начинают расти, это как раз-таки очень хорошие условия для них. Поэтому часто после этого люди как раз-таки с себоррейным дерматитом начинают обращаться. Вот, либо какие-то аллергические дерматиты возникают на активные препараты, там, настойка красного перца или какие-то
никотиновая
еще...
кислота, много всего используют, да?
Да, с аллергическими реакциями часто приходят после этого. Ну и некоторые, конечно, совсем агрессивную терапию какую-то начинают сами проводить, там и гормональные препараты себе колоть, и, ну это, конечно,
даже до такого
совсем
доходит. Понятно. А все-таки изнутри можно как-то организм свой простимулировать и улучшить качество своих волос по поводу витамин? Что вы можете сказать? Сейчас модная такая тема, просто даже зайдешь куда-то, вот там какому-то блогеру в Инстаграм или что-то, что касается вообще кожи, кожи вообще в принципе, волос, то есть абсолютно тонны принимает, вот я по-другому сказать не могу, и омеги, и железо, и селены, и каких только препаратов. Вообще ваше отношение к этому?
Ну, безусловно, сейчас довольно выраженные дефициты у многих присутствуют, но, конечно, они требуют обследования перед применением каких-то комплексов витаминов, тем более сейчас в больших дозировках это все часто употребляется самостоятельно. Конечно, это все нужно делать под контролем врача, обследоваться, да, выявить какие-то дефициты, которые присутствуют, и только после этого уже корректировать все эти моменты. Но так, да, на фоне дефицитов часто проблемы с волосами возникают, на фоне дефицита и витаминов, микроэлементов, конечно, это есть.
Вот вопрос от Алексея пришел. Обнаружили аденому надпочечников у жены, сейчас начали выпадать волосы на затылке, очаговый выпад. Есть ли связь с аденомой?
Ну, очаговая алопеция, я так думаю, да, про гнездную алопецию речь идет. Да, это может происходить на фоне аденомов, если есть, ну, сама опухоль, если приводит к каким-то гормональным изменениям в надпочечниках, то, да, безусловно, это может быть провоцирующим фактором для появления гнездной алопеции.
Как с этим справляться? Раз. Вообще можно, да, как вылечить это? Либо это такое хроническое сложное заболевание получается уже?
Ну, гнездная алопеция – это хроническое аутоиммунное заболевание. Оно всегда несет под собой генетическую предрасположенность. Поэтому генетика была, да, вот у пациентки этой. Просто в данный момент она проявилась, да, по каким-то... там, провоцирующим фактором. Это может быть стресс на фоне, да, диагноза на да. фоне каких-то гормональных изменений в организме, который вот в данный момент проявилась. С гнездной алопецией на самом деле сложно давать прогнозы. Это может быть просто очаг единичный в течение жизни, который просто самостоятельно зарастет и больше никогда не проявится. А может принимать тяжелое прогрессирующее течение, часто рецидивирующее. То есть здесь, конечно, этим нужно заниматься, обследоваться, да, и подбирать уже терапию конкретно с врачом.
Все-таки, знаете, все больше и больше вопросов приходит по поводу выпадения волос. Вы тоже сказали вначале, что это самая такая актуальная тема, к сожалению, да? Все-таки вот это патологическое выпадение волос, какие факторы инициируют его? Самое частое, мы уже сказали про стресс. Генетика существует? Вообще, сколько в норме, может быть, весной и осенью больше выпадает волос, и, может быть, просто кто-то реже расчесывается и видит клок волос, за неделю накопившийся. Всякое бывает.
Ну, такое, да, тоже присутствует. Часто пациенты гипертрофируют, да, вот это выпадение. На самом деле есть определенная норма выпадения у каждого человека, она индивидуальная. То есть это где-то, ну, в среднем, как говорят, там 100 волос, ну, плюс-минус. У кого-то там 50 волос в день в норме выпадает, у кого-то 120. То есть есть определенная норма. Она зависит, опять же, от генетики, от изначального количества волос на голове. То есть у нас выпадает там, в среднем около 10% волос в день. Поэтому здесь тоже, если человек, например, мыл голову 3 раза в неделю, то у него по чуть-чуть, да, каждый раз волосы выпадали, и клока вот этого не было визуально. Но он помыл голову раз в неделю, и, соответственно, при этом мытье будет огромный клок волос вытянется. Вот, то есть здесь нужно, есть вообще исследование, да, которое определяет количество волос, выпадающих в день, в норме оно происходит или нет. Это фототрихограмма, то есть это специальным аппаратом проводится исследование, берется очаг небольшой, там около сантиметра, волос сбривается, и через где-то 2 дня смотрится под увеличением, да, специальным аппаратом, все это изображение выводится на экран компьютера, и мы можем видеть под увеличением вот это вот состояние кожи, состояние волос, и оценить, какой процент выпадающих волос, да, присутствует у этого человека. И уже из этого исходить, норма это или не норма. Плюс мы можем увидеть скорость, как бы, истончения волос, присутствует ли оно вообще, и из этого уже выставлять диагноз, соответственно, по результатам этого исследования. Угу. Вот. Так чисто, когда пациент просто пришел на осмотр, если, конечно, мы не тянем, да, и там куча волос выпадает, мы это видим, либо видим какие-то визуальные очаги выпадения или выраженное поредение, в принципе, мы не можем точно сказать, там есть патологическое выпадение волос или нет его. Поэтому трихология требует дополнительных исследований.
Слушайте, какое интересное исследование. А тут по поводу перхоти. Это тоже очень частая тема, и это уже такая рекламная тема, как говорится, что не шампунь, то от перхоти. Какого только нет. Вообще выбор громаднейший. Вообще, что обуславливает ее появление и как от нее избавиться? Можно раз и навсегда избавиться какими-то элементарными методами?
Ну, с перхотью это вот как раз-таки к теме сиборейного дерматита, да, то есть это легкие такие проявления без воспаления, но вот этой сибореи, то есть это к этому состоянию относится, с чего мы начали, собственно.
Да.
Перхоть, она требует подбора определенной терапии, это шампуни должны быть, если перхоть выраженная, если она сопровождается еще дополнительно корочками какими-то сиборейными или воспалением, которое часто пациенты просто сами не видят, да, видят только вот эти чешуйки кожи, которые у них сыпятся. Здесь зависит все от выраженности вот этой перхоти, этого процесса. Подбираются либо активные какие-то лечебные шампуни, это могут быть, ну, как правило, аптечные препараты с, да, лечебным эффектом. Часто они с противогрибковым эффектом. И, соответственно, когда мы проводим активный курс лечения, дальше уже должна присутствовать поддерживающая какая-то терапия по уходу за кожей головы. Вот. Это могут быть также шампуни какие-то профилактические. Ну и опять же, это вот все к сиборейному дерматиту. Да, следить за питанием, за там, своим гормональным фоном, за стрессами. Плюс перхоть часто обостряется на зимний период времени. Это холодный воздух, плюс сухой он становится в помещениях из-за отопления, плюс головные уборы. Все это тоже может стимулировать повышенное вот это образование чешуек на коже головы.
Угу. Спасибо большое, Наталья Александровна. Я призываю всех слушателей позвонить. Тема интереснейшая. Очень много смс-сообщений. Напомню координаты. Смс-сообщение +7 925 88 88 94 8. Прямой эфир +7 495 7373 94 8. После новостей вернемся и продолжим обсуждение.
Симптомы. Так. Вялый. Да, частый, ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наше общение. Напомню, тема медицинского форума – заболевания волос и кожи головы. Звоните, пишите, спрашивайте, смс-сообщение высылайте. +7 925 88 88 94 8. Прямой эфир 8495-7373-94-8. Прямо сейчас примем звонок и пообщаемся с слушателями. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как зовут вас?
Добрый день. У меня вот такой вопрос. Больше 20 лет страшно чешется голова. Мне за 80, волосы далеко еще не выпали, но чешутся до болячек буквально. И не знаю, связано ли это. На ногтях, на руках продольная штриховка очень глубокая. Все это же время примерно.
Угу. Спасибо большое за вопрос. Сейчас узнаем, что это может быть. Да, Наталья Александровна.
На самом деле причин кожного зуда их много. Конечно, это нужно проводить визуальный осмотр. И что там за болячки, да, которые описывает пациент, конечно, их нужно видеть. То есть это могут быть в таком возрасте сиборейные кератомы, которые вызывают зуд выраженный, это доброкачественное новообразование на коже. Это могут быть те же проявления сиборейного дерматита. То есть нужен прежде всего визуальный осмотр и уже подбор лечения, исходя из этого. Uh-huh. Вот. Продольные борозды – то же самое, как правило, такие вещи могут возникать на фоне, к примеру, дефицита железа, каких-то микроэлементов дополнительных еще. То есть здесь нужен осмотр ногтей, осмотр кожи, и из этого уже предпринимать какие-то обследования и выяснять причины. Так, к сожалению, не могу сказать.
Спасибо большое. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как зовут вас?
Михаил, Москва.
Да, слушай.
Смотрите, порядка 12 лет тому назад начались выпадения волос. Началось с куска брови, в итоге потом одной брови не стало, на голове пошли очаги, пришло к тому, что у меня голова лысая, волосы не растут, и проблемы с ногтями. Несколько раз обращался к врачам, ничего не нашли. Тут, наконец, я попал к подологу, взяли ногти на долгий посев и нашли эрихопитон. И сейчас, секундочку, скажу, как называется второе, что нашли. Uh-huh. Альтернария СПП. Вот, это нашли в ногтях. Связано ли это с головой?
Uh-huh. Михаил, интересный вопрос. Спасибо большое.
По описанию, это проявление гнездной алопеции, это вот этого аутоиммунного процесса, который, да, имеет хроническое течение, может вызывать выпадение волос на любом участке кожного покрова, это и брови могут выпадать, ресницы, на коже головы волосы выпадать. А при гнездной алопеции бывают, да, бывает, что присутствуют изменения ногтей, но они имеют определенный характер, и нет, с грибками они, конечно же, не связаны. То есть это, возможно, дополнительно присоединилась еще грибковая флора на ногтевые пластины. То есть гнездная алопеция – это аутоиммунное заболевание, которое имеет такой некий сбой в иммунной системе.
Но чтобы вылечить это заболевание, это нужно полностью обследоваться и серьезное лечение, да?
Это зависит от стадии процесса, и, к сожалению, мы часто не можем прогнозировать вообще его течение. Это может принимать такое очень неблагоприятное течение, да, тяжелое, и, в принципе, не реагировать на все существующие препараты, которые на сегодняшний день известны. Поэтому обследование здесь в любом случае необходимо, конечно же, провести, но не всегда удается, да, достигнуть эффективности в лечении, особенно у таких тяжелых случаев.
Спасибо большое. Следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как зовут вас?
Алло.
Да-да-да. Здравствуйте.
Меня зовут Юлия.
Да, слушаю.
Будьте добры, скажите, пожалуйста, как часто нужно мыть голову правильно?
Спасибо большое. Я вот присоединяюсь. Хотела уже этот вопрос задать, потому что сколько людей, столько и мнений. Вот врач нам трихолог, дерматовенеролог скажет, Наталья Александровна, как часто, и, кстати, как выбрать шампунь и какой? СЛС, парабены, что там сейчас модно? Какой должен быть шампунь вот идеальный?
Смотрите, голову нужно мыть индивидуально, по мере загрязнения. То есть мы не должны допускать сальности и вот это ощущение, что голова грязная. То есть в некоторых случаях требуется человеку мытье головы ежедневное, а кому-то требуется раз в неделю. И это норма, и это норма. Исходя из шампунь выбирается, исходя из состояния кожи головы. Если кожа проблемная, то есть, ну, часто на шампунях, да, особенно вот в магазинах, которые продаются в масс-маркетах, указано состояние там для жирных волос, для сухих волос, для ломких волос. На самом деле кожу головы голову мы моем для очищения именно кожи головы прежде всего. Поэтому, когда мы ее моем, мы должны промывать именно кожу хорошо. И выбирать шампунь, исходя из типа кожи. То есть если кожа головы жирная, проблемная, вот с перхотью, с сибореей, мы должны подбирать там специализированные шампуни антисиборийные. Если кожа головы сухая, чувствительная, то, соответственно, подбираются шампуни, да, исходя из этого. Они могут быть как раз-таки щадящие, какие-то без парабенов, из там натуральных составов, травяных каких-то составов. То есть мы должны достигнуть чувства, что голова чистая. Вот это основное, наверное, такое, что, ну, да, как выбрать для себя шампунь. Ну, чаще всего такие шампуни, конечно, это в аптечных линейках продаются, в магазинах. Часто они ориентированы именно на состояние почему-то волос.
Самих. Хотя не это главное. Далеко не главное. Да. Мы уже поняли, что кожа головы...
Да. Мы моем кожу головы, прежде всего.
Наталья Александровна, а вот по поводу, как часто мыть, да, мы уже поняли, что... Ну, вот мы говорили про сибарейный дерматит. А вот как вот тут разобраться? Это голова у нас жирнится от того, что мы ее часто там, например... Кстати, вот отучают еще кожу головы, чтобы не часто мыть. Некоторые перетерплю недельку и уже смогу реже мыть голову. Это вот есть такое привыкание к частому мытью головы?
Ну, как правило, нет. То есть есть такое, что мы можем пересушить кожу головы, да, неправильно подобранными шампунями. Часто это происходит при самолечении вот как раз-таки жирной кожи головы или сибарейного дерматита. То есть каждый шампунь должен применяться с определенной периодичностью. Лечебные шампуни там, активные какие-то нельзя использовать там, ежедневно. То есть мы можем чередовать несколько шампуней, активный шампунь, мягкий шампунь. То есть привыкание может возникнуть исключительно при неправильном подборе шампуня просто. А так, в принципе, нет. Мы не должны допускать и ждать, пережидать, да, там, чтобы кожу головы нам, у нас чувство, что она уже грязная, а мы ее не моем. Такого не должно быть.
Скажите, а вот все вот эти силиконы, парабены, пишут на шампунях, СЛС, это вообще важно, что либо это все равно? На это не стоит обращать внимание, это маркетинговый ход.
Ну, по большей части это маркетинговый ход, и переходить на шампуни без силиконов, без парабенов тоже не всегда правильно. Здесь, если эта кожа головы сухая, чувствительная, то, в принципе, такого шампуня будет достаточно для промывания. А вот да, кожу головы с выраженным там гиперкератозом, с толстой, ну, как бы с шелушением, с дополнительной какой-то повышенной жирностью, конечно, таким шампунем мы не сможем очистить достаточно. И все это, когда пациент часто приходит, помыл там с утра голову и тут же пришел на прием, и мы смотрим, проводим там трихоскопию, смотрим под увеличением волоса, пациенты, как правило, очень удивляются вообще, как, что это у них там на голове такое за чешуйки, и как они страшно выглядят. На самом деле это просто неправильно подобранный шампунь или плохо вот именно промассированная, да, промытая кожа головы.
А вот как правильно все-таки мыть идеально волосы? Горячей водой? Как, какие-то движения нужно правильно совершать? Или вот мы просто привыкли к этому, вот видите, как относиться спокойно, там вроде помыло, приходит к вам на прием, и мы придем, а с головой не поймет, что творится.
Ну, шампунь мы, волосы мы моем, голову теплой водой, не горячей. Это, ну, чуть прохладная, теплая вода. Мы наносим шампунь на руку, вспениваем его и наносим вот эту пену уже на кожу головы именно. Запускаем туда руки и кончиками пальцев хорошо массируем именно затылочную часть, то есть хорошо промассируем кожу головы. Если это лечебные шампуни, то рекомендуется вообще 5 минут вот массировать, выдерживать их. И просто смываем. То есть нам не нужно тереть да, волосы, саму длину волос. Часто это является именно причиной пересушивания и ломкости волос. То есть достаточно промывания, когда пена стекает, да, мы ее промываем, этого достаточно, чтобы очистить сами стержни волос. То есть активно мы моем голову. И желательно ее промывать два раза. То есть один раз мы промыли, и следом второй раз нанесли шампунь.
Слушайте, СМС-сообщения достаточно много. У девушки были болячки с единичными перхотью, как я поняла. В 25 лет возобновили. Что это? Что делать? Ресницы длинные стали короткими. Какие анализы нужно сдавать? Ну, такое спонтанное СМС-сообщение, непонятно, но какие-то вот проблемы с кожей головы и с ресницами. Как тут обследоваться?
Прежде всего, да, в дерматологии, вообще в трихологии, это визуальный осмотр, клинический осмотр. Мы, когда человек приходит, часто можем сразу уже, да, как бы определиться с диагнозом и, исходя из этого, уже подбирать обследование. То есть в дерматологии это первостепенно то, что мы видим на коже. Поэтому, ну, это сложно, конечно, сказать, что это за болячки. Это может быть и сиборейный дерматит, и псориаз, и много, да, каких
еще. То есть тут надо полноценно обследоваться?
Конечно. Ну, прежде всего, нужен визуальный осмотр дерматологом.
Спасибо большое. Следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, Наташа.
Да, Наташа,
здравствуйте. Вы знаете, вот у меня два вопроса. Первый вопрос, скажите, вот если головная боль, но вы понимаете, как вот такое впечатление, что вот, ну как бы вам сказать, корни волос, вот трогаешь волосы, даже натянуть боль. И головную, вот такая головная боль, ну вы знаете, извините, потом волосы не помоешь. И еще, скажите, седина, это происхождение возрастное или это какого-то другого происхождения? Будьте любезны.
Спасибо большое за вопросы.
Ну, вот это состояние ощущения болезненности кожи головы и корней – это тоже частая причина. Такие вещи могут появляться при различных видах выпадения волос. Это могут быть не просто там, да, обильная какая-то потеря волос, которую пациент замечает. Это могут быть другие виды, там, рубцовых алопеций, каких-то хронических видов выпадения волос. То здесь, ну, естественно, опять же, нужен осмотр и уже из этого исходить. Ну, такая, да, симптом такой часто пациенты описывают, такое присутствует. Про седину. Седина – это, ну, конечно, возрастные такие изменения, да, но она может быть и в раннем возрасте, это во многом и генетикой определяется, и, конечно же, дополнительными различными факторами. То есть часто у нас на фоне там, окислительного стресса, дефицита каких-то микроэлементов определенных могут возникать раннее поседение волос, потеря пигмента. На фоне стрессов тоже поседение может проявляться в более раннем возрасте. То есть это и как возрастные изменения, да, но они могут по каким-то причинам возникать в более раннем возрасте.
Угу. То есть... А существуют такие методики, чтобы отмотать время вспять? Либо вот я знаю, что такой стресс, у меня лично был такой стресс, после перенесенной операции у меня появилась седая прядь. То есть, ну, бывает, можно ли как-то избавиться от седины вообще в молодом или в пожилом возрасте? Существуют ли, кроме окрашивания, какие-то методики, которые известны трихологам, но они молчат?
Каких-то эффективных, да, да, методик, которые позволят всю полностью седину обратить вспять и восстановить там пигмент, конечно же, нет. Но седина – это больше какой-то в раннем, да, особенно в возрасте, это такой сигнал, что что-то в организме часто, да, является сигналом, что что-то в организме происходит не так, да, какие-то есть уже отклонения, изменения, которые нужно корректировать. И да, в некоторых случаях седина не так, что, конечно, там обильное какое-то поседение, и вот мы что-то сделали такое, оно восстановилось, пигментировались волосы. Но частичные какие-то поседевшие волосы могут приобретать обратный пигмент, да, такое возможно.
А с помощью чего? Можете сказать, в домашних условиях можно это что-то сделать, нет?
Нет.
Очень жаль.
Это, как правило, либо наружные препараты, которые помогают, да, параллельно там часто с лечением волос, да, стимуляцией волос, вот эти составы, они помогают восполнять пигмент в волосах. Либо это наружные, господи, внутренние какие-то состояния дефицитные, которые мы выявили, и возмещая их, мы можем там простимулировать, восполнить этот пигмент в волосах. Вот. Но, конечно, каких-то чудо-средств не существует.
Очень жаль. Хотя вот рекламу везде увидишь, как будто бы можно все сделать. Ладно, СМС-сообщение. Периодически перхоть и сухость. Голову обычно брею на лысо. Мужчина пишет, какова может быть причина. Как за такой кожей ухаживать?
Ну, перхоть может появляться, если кожа головы действительно сухая, ощущается эта сухость, то, что пациенты часто не совсем верно интерпретируют, да, вот это сухая, жирная, и часто вот это шелушение они называют сухостью кожи. Вот, то есть здесь надо посмотреть, действительно там сухость присутствует. Это специализированные шампуни тоже подбираются. Как правило, это антисеборейные шампуни для чувствительной сухой кожи головы. В аптеках такие.
А, кстати, вот такие шампуни можно самостоятельно ими пользоваться? Извините, что перебываю, Наталья Александровна. Ну вот просто у нас же, ну, самолечение – это как бы, ну, естественное состояние. Можно ли взять и купить лечебный шампунь без похода к врачу?
Ну, лучше, конечно, этого не делать.
Почему?
Потому что с диагнозом можно и ошибиться, и неправильно, да, интерпретировать состояние своей кожи головы. То есть, ну, не всегда даже врач с первого, да, вот, визита сможет точно определить это и подобрать нужный шампунь. Поэтому здесь это больше индивидуальный такой подбор каждому пациенту производится. Поэтому самостоятельно, конечно, пациент может ошибиться. Угу. Большая вероятность в этом.
Спасибо. От Юришны вопрос. День добрый. Как вы относитесь к скрабам для кожи головы? И вообще всякие всевозможные пилинги, все вот это вот, кислотные даже кто-то дома устраивает, глины. Я знаю очень много вариантов почистить кожу головы вот так вот. Что можно сделать не так?
В принципе, к очищению кожи головы отношусь очень хорошо. Пилинги – это тоже вещь, которая хорошо работает, и как раз-таки при сиборее часто они применяются. Но в домашних условиях, опять же, это можно переусердствовать или неправильно оценить состояние своей кожи головы и пересушить ее. Вот, пересушить и структуру волос, и саму кожу головы. Поэтому, конечно, это должен подбирать даже не дерматолог, а врач-трихолог обычно в этом более разбирается.
Угу. Спасибо большое. Следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Светлана Васильевна, Подмосковье.
Да, слушаем.
У меня, если позволите, два вопроса. Первый касается ногтей. Сейчас рекламируют два препарата, Гермукал и Линокор. То есть как вы к этому относитесь? И второй вопрос относительно волос. Скажите, пожалуйста, вот седая голова. Хочется, так сказать, быть помоложе и покрасить ее. А не является ли это тоже причиной выпадения волос? Спасибо.
Спасибо большое за вопросы.
Ну, окрашивание волос, здесь, конечно, прежде всего окрашивание, оно ухудшает структуру волос. Ну, это неизменно. Она будет сушить волосы, краска. Здесь все зависит от краски, от ее химического состава, насколько она агрессивна. Конечно, это должна быть хорошего качества краска. Более щадящая.
Ахна, басма, это к этому относится? Например, ну натуральные красители, басма, растительные.
Ну, в принципе, конечно, они не такие вредные, да, как краски химические, но тоже сушат и кожу головы, и структуру волос, и делают их более пористыми. Что касается выпадение волос, то окрашивание, если это, конечно, не какое-то сильное химическое воздействие, в принципе, не вызывает выпадение волос. То есть оно больше изменяет саму структуру. Поэтому, когда волосы окрашиваются, то должен быть определенный уход за длиной волос. Всегда их нужно питать, увлажнять и как бы не допускать желательно дополнительных каких-то еще агрессивных факторов, типа фенов, утюжков и прочего воздействия. То есть ну, стараться как бы... Если вы уже окрашиваете кожу, волосы, то минимизировать как бы другие негативные воздействия на волосы. Mm-hmm. Вот. И вопрос по ногтям был.
Да, по ногтям.
С ногтями здесь нужно смотреть, да, состояние ногтей. Если там, и не совсем поняла
там
вопросы.
Там несколько препаратов, Светлана Васильевна спросила, которые существуют на рынке. Но в любом случае, ну, лично вот мое мнение, я думаю, что вы согласитесь, что любые препараты, так вот приходить в аптеку и покупать, чтобы лечить грибок ногтей или еще что-то, этого делать не надо. То есть нужно сходить все-таки понять, что такое.
Да. Болезни в ногтей, да, поражение ногтей тоже масса причин, и, конечно, это нужно подбирать препараты совместно с врачом после обследования зачастую, поэтому...
Угу. Тут такие вопросы, прям несколько вопросов. Что делать, если волосы истончаются с возрастом? Были густые, стали тонкие, и их мало. То есть какое-то заболевание, вероятнее всего, либо возраст имеет свое значение, конечно же.
Ну, здесь и возраст имеет свое значение, и часто у нас истончение волос, да, проявляется на фоне андрогенной алопеции, да, которая очень часто с возрастом начинает проявляться, и у многих людей этот процесс происходит, поэтому, конечно, нужно смотреть на состояние волос и прежде всего делать трихоскопию проводить, смотреть именно под увеличением, то есть даже просто придя на прием, визуальный осмотр не даст вообще информации, что же с волосами, можно как-то этому помочь. То есть прежде всего мы должны провести трихоскопию и посмотреть, обратимый ли это процесс, можно на него как-то воздействовать или нет.
Угу. Наталья Александровна, такой вопрос. Мужской и женский уход за волосами, в чем разница? Почему? Либо, вот я хочу добавить, либо это опять же рекламная уловка, когда приходишь в магазин, например, покупаешь тот же шампунь или еще что-то. То есть на мужское и женское. Либо все-таки есть разница в уходе за волосами. Но это, кстати, актуальный вопрос, потому что в семье обычно вообще пользуются кто-то одним шампунем, и там мужчина и женщина, а кто-то, конечно же, тебе этот нельзя, это для окрашенных волос и прочее момент.
Да. Ну, как я уже говорила, да, шампунь должен подбираться, исходя из состояния кожи головы. То есть и часто и мужчине, и женщине нужен один шампунь. То есть здесь нет такого прям четкого разделения, конечно же, это исходит все из состояния кожи головы исключительно.
Угу. А тут по поводу ламинирования волос и ботокса для волос спрашивают, это вредно или нет? Делаю достаточно часто.
Это вредно. Эти процедуры не являются лечебными для волос, это однозначно. То есть это чисто косметические процедуры, подобно там, химической завивке, к примеру. Просто они оказывают определенный эффект косметический на волосы. Никаким лечебным эффектом эти процедуры не обладают, и, естественно, они тоже ухудшают состояние волос. Они как бы его маскируют, волосы, да, создавая эффект здорового блеска, здорового гладкого волоса.
Но потерять волосы можно с помощью таких процедур, к сожалению, в кавычках с помощью?
Ухудшить состояние, да, можно значительно.
Так что нужно быть аккуратным. Но, к сожалению, время нашего эфира подходит к завершению своему. Большое вам спасибо за интересную беседу. Обязательно повторим. На связи с нашей студией по Skype был врач-дерматовенеролог, трихолог, врач-эндокринолог Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения города Москвы Наталья Александровна Короткова. Наталья Александровна, большое спасибо за интересную беседу. Ну, теперь мы будем знать, какой шампунь выбрать и что вредно, что полезно волосам, самое главное. Спасибо вам большое.
Пожалуйста, я рада, что было полезно.
До свидания.